Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами этот час. В студии будет Денис Тимошенко. Сегодня 20 февраля, вторник. День памяти Небесной Сотни в Украине. 20 февраля 2014 года силовики на Майдане открыли огонь по протестующим. Погибли 104 человека. Именно на фоне последних дней революции достоинства, который Кремль называл госпереворотом, Россия начала аннексию Крыма в 2014 году. Ну и считается в Украине, что сегодня 10-я годовщина российско-украинской войны. Мы еще вернемся к этой теме сегодня. Вчера вечером, 19 февраля, 110-я отдельная механизированная бригада имени генерал Харунжева Марка Безручка, которая держала оборону в Авдеевке, сообщила в соцсетях, что армия России обещала провести эвакуацию раненых украинских бойцов и обменять их впоследствии, а вместо этого расстреляла. Речь идет о шестерых бойцах, которые оказались в окружении на позиции «Зенит» на юге города. В бригаде сообщили, что выход солдат из Авдеевки происходил под шквальным огнем противника. Стреляли даже в эвакуационные автомобили. Из-за этого было решено связаться с координационным центром и организациями, которые ведут переговоры с россиянами. Прямая речь. Враг сообщил координаторам этого процесса, что соглашается провести эвакуацию наших раненых и оказать им помощь, а в дальнейшем обменять. Наши военнослужащие получили приказ сохранить свои жизни. Дальнейшую судьбу побратимов бригада узнала уже из российских СМИ. Родственники опознали тела Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника. По данным бригады, оккупанты также расстреляли Александра Зинчука и Николая Савосика. Судьба шестого бойца «Зенита» пока неизвестна. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста и Организацию Объединенных Наций, чтобы выяснить обстоятельства расстрела россиянами украинских военнопленных на позиции «Зенит» в Авдеевке. Прямая речь. Это не впервые, когда Россия грубо нарушает нормы международного гуманитарного права и Женевских конвенций, казня военнопленных, сообщил он. В студии, в частности, сегодня будем говорить о том, зачем россияне расстреляли безоружных раненых бойцов ВСУ в Авдеевке, которые заранее согласились сдаться. Как такие казни влияют на бойцов сил обороны Украины? И есть ли рычаги Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций, да и вообще любых каких-нибудь международных организаций, чтобы наказать Россию? С нами сегодня будут спикер 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал Харунжева Марка Безручка Антон Кацуконь, младший сержант ВСУ в отставке, журналист, публицист и политик Юрий Гудименко. Друзья, напомню, вы участники полноправные нашего эфира. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения в наши Viber и Telegram. Их вы можете найти по номеру +38 095 151 95 05. Ждем ваших сообщений. Будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. И если подпишетесь на наш канал в Украинской службе радио «Свобода» в YouTube, поставите колокольчик. Так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски проектов наших коллег. Сначала смотрим, что произошло на фронте в минувшие сутки.
Бахмут. Продолжается давление войск РФ на Богдановку и Ивановское на северо-западе, на Клещеевку и Андреевку на юге. Всего на бахмутском направлении за сутки произошло 14 штурмов. Авиаудар был нанесен по Нью-Йорку. Западный край Донецка. Армия Украины, по данным Генштаба, отбила штурмы Ласточкина, Первомайского, Северного и Невельского. Дипстейт сообщает о разбитой при штурме Ласточкина российской бронеколонне. Цитирую. На одной из коробок была пехота, которая разбежалась, но была почти вся уничтожена сбросами. Остальные БМП взорвались или были подбиты. Танк, к сожалению, сумел скрыться, пишет проект. На восток от Ласточкина агрессор имел продвижение. На Маринском участке под атаками были Новомихайловка, Георгиевка и Победа. Всего 21 штурм. Об авиаударах не сообщается. Лиман, Кременная, Купинск. Под атаками в эти сутки были Синьковка, Терны и Белогоровка. Авиаудары: Петропавловка, Синьковка, Табаевка, Песчаная, Купинск. На юге Донецкой области, по данным Генштаба, российские войска наступали на Старомайорское. Авиация не работала.
К нашему эфиру присоединяется пресс-офицер 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручка Антон Кацуконь. 110-я бригада, напомню, участники обороны Авдеевки, если я не ошибаюсь. Антон, около 2 лет ваши побратимы держали оборону в городе. Здравствуйте.
Доброго здоров'я. Так, починаючи з кінця березня, бригада знаходиться на Авдіївському напрямку.
Антон, главная причина, по которой мы связались с вами сегодня, это подробности расстрела ваших побратимов военнослужащих 101 механизированной бригады на позиции «Зенит», и это юг Авдеевки. Ну, прежде всего, примите наши соболезнования. Я так понимаю, что тут даже речь не идет о комбатантах, мы еще с вами поговорим, да, потому что, ну, судя по словам бригады, было договорено, что вот эти вот раненые бойцы сдаются. Начиная с пятницы появлялись детали об этом событии. Сначала информация, что не все военные вышли из окружения на «Зените». Позже российская пропаганда показала видео уже убитых военных на этом позиции. Ну а потом родственники нескольких человек узнали их на видео. Всего издание «Следствие инфо» тогда установило 6 имен погибших. Сейчас 110-я бригада, ну, вчера вечером подтвердила, что расстрел действительно произошел. Можете рассказать, как разворачивались тогда события?
Дивіться, розпочну саме з глобального, з виходу військ з Авдіївського виступу. Найперше, це надскладна операція, багаторівнева. Надскладна з будь-якої точки, куди не подивися. Складна з точки зору логістики, складна з точки зору управління. Тобто кілька тисяч людей синхронно, як годинниковий механізм, мають виходити. Тобто це ж не так, що всі знялися з позиції і на марші пішли. Одні виходять, інші прикривають. Кожен має знати свої маршрути, кожен знає, куди йому йти, куди йому їхати, де точка евакуації, де буде надано медичну допомогу. З приводу «Зеніту», до останнього намагалися туди заїхати технікою, бронетехнікою, просто пікапи їздили, але в якийсь момент просування ворога було настільки стрімким, настільки швидким, що просто техніка фізично не могла туди добратися. Просто розстрілювали вони все абсолютно, що рухається, плюс будь-яка техніка, що броньована, що не броньована, це пріоритетна ціль для всіх абсолютно вогневих засобів противника. А я нагадаю, в них там лише в кількості вогневих засобів була перевага десятикратна. Це вже не кажучи про снарядів. Тобто в них стволів було в 10 разів більше, ніж у нас. Окрім цього, під 100 кабів вони кидали за ці дні на Авдіївський напрямок. Під 100 величезних кабів. 250 кілограм, 500 кілограм, тонна, півтори тони. І відповідно просто в певний момент уже «Зеніт» був в оточенні і просто фізично туди не змогла доїхати наша техніка, хоча спроби були.
Що далі було?
Далі було, ну, то, що показали росіяни на своєму відео.
Я вот уточняющие вопросы. Вот сообщили в 110-й бригаде, да, что связались с определенными координационными центром, да, и организациями, которые занимаются обменом военнопленных. Вы можете вот сказать, а что это за координационные центры? Как это работает вообще?
Ну, це організації, які займаються саме обміном полоненими, і попередньо узгоджена була ця домовленість про те, що росіяни будуть згідно всіх міжнародних конвенцій ставитись до наших вояків, які отримали наказ здатися в полон, ну, зберегти життя. Але з чого вартує їхнє слово, ну, всі ми побачили.
Антон, я правильно понимаю, что вот через этот координационный центр уже не впервые, да, ну, связывались с россиянами, в частности, ваша бригада, и тогда все было нормально, удавалось обменивать, да, то есть это работающий механизм или не очень?
Пока не знаю, не можу вам, немає такой информации.
Из тех, кто шестеро людей остались на этой позиции, раненые были пятеро, насколько я понимаю, то есть они не могли оказывать сопротивление.
Так, за попередньою інформацією, п'ятеро було поранених, одна людина не була поранена, просто лишилася своїми побратимами. Але знову ж таки, хлопці мали наказ про те, що здатися в полон, якби врятувати своє життя. І росіяни про це знали.
В чем особенность позиции на «Зените»? Почему вот там все так трагично завершилось? Кто вообще виноват в этой ситуации? Ну, понятно, что кроме россиян, да, это внезапная вот такая маневр, который предприняли армии агрессора и начали очень сильно наступать на «Зенит». Или, ну, немного было затянуто уже решение о выводе войск с этой позиции? Какая ваша позиция?
Винуватись в цій ситуації виключно один – це російський агресор, який прийшов на нашу землю. Окрім цього, якщо ви подивитесь на карту, позиція «Зеніт», вона знаходиться на найбільшій відстані від тієї горловини, яка була. Тобто вона була найбільш відтягнутою від місця заїзду в цю горловину, ну, до Авдіївки, яка веде.
Антон, насколько продолжалась, ну, вот эта операция по попыткам прорваться на этот «Зенит»? То есть, я так понимаю, приказ был отдан 16 или 17 февраля Сырским, да, оставлять Авдеевку. А когда вот и как долго пытались ваши побратимы вот оставить эту позицию «Зенит»?
Ну, поки були можливості, намагалися туди якось потрапити, поки були можливості. Але, знову ж таки, наголошу на те, що просування росіян в певний момент стало настільки стрімким через те, що вони мали кратну перевагу в вогневих засобах, повну перевагу в авіації. Цими кабами розбирали, просто на еспехи кидали каби. І тому в певний момент просто фізично на техніці туди доїхати було неможливо.
Антон, а зачем такое делать? Сегодня проект Deep State сообщил, что россияне опять расстреляли украинских бойцов, в этот раз возле Работина, там тоже сдались в плен, и есть уже видео. Что происходит, как вы думаете?
Я думаю, что відбувається те, що, ну, росіяни вкотре показують своє обличчя. Якісь людяність, гідність, честь – це слова, які, ну, фізично існують в російській мові, але практично росіяни їх не знають, вони їм не притаманні. Вони не знають цих слів і вони ніколи не проявляють нічого з цього. При тому, що, да, щоб ви розуміли, наші хлопці, коли відходили, навіть брали полонених росіян. І з ними поводження все було нормально.
То есть выводили россиян, которые находились в плену, для того, чтобы их, ну, передать дальше по процедуре, да, и готовить их к обмену на украинских бойцов. Правильно понимаю?
Так.
Антон, коммуницирует ли бригада с родственниками погибших вот украинских бойцов на «Зените»?
Поки, ну, в нас служба зв'язків з громадськістю, якби, немає таких повноважень, це треба уточнювати.
Ну, расскажите сейчас, после выхода из Авдеевки, какие задачи 110-я бригада выполняет, если вы вот на боевых позициях, и что происходит на ваших участках фронта?
Ну, по-перше, фронт стабілізувався, хлопці були виведені на нові підготовлені позиції і, відповідно, вже на нових позиціях продовжують тримати оборону, продовжують відбивати наступ агресора, який він уже не так інтенсивно, звісно, як ці от пекельні дні вперед, але все одно в нього є спроби наступати далі, розвивати свій успіх, але хлопці стоять на позиціях, дають відсіч.
Я так понимаю, ви зараз на Авдіївському направленні знову знаходитесь, да, по-прежньому?
Так, все правильно.
Антон, а як виглядають ці атаки зараз от російські? Я так понимаю, на Ласточкіна, на Бердичі, от вони намагаються рватися?
Ну, вони виглядають як будь-які атаки, їхня піхота, трішки менше вони використовують бронетехніки і суттєво менше, до речі, почали використовувати каби. Тому що я ж вам, ну, знову наголошую, просто 100 кабів за під 100 кабів за день. Це просто пекельна, дуже руйнівна зброя, якою вони просто руйнували все абсолютно. Будь-яку будівлю, будь-яку еспеху – це, ну, просто неймовірно важкі руйнівні бомби. Зараз їхня активність авіації значно знизилася і, відповідно, ну, через це якби інтенсивність дій трішечки знизилася.
Да, ну і було збито 6 самолітів, якщо не ошибаюсь, за останні 3 дні вот на восточному направлінні. Вполне можливо, що із-за цього вот армія агресора не так уже активно зараз використовує авіацію. Спасибо вам большое, Антон, за те, що знайшли время з нами пообщаться. Антон Кацуконь був вместе з нами. Офицер 110-й отдельной механизированной бригады. Эта бригада, ну вот, 2 года фактически держала оборону в Авдеевке. И вот на прошлых выходных получила приказ выйти. Во время вот этого выхода случился трагический эпизод. Мы еще вернемся вот к этой теме сегодня. Обсудим вот такие вот показательные уже фактически случаи расстрела российскими солдатами украинских бойцов, которые явно сдаются в плен. Давайте пока посмотрим, что произошло на Купинском отрезке фронта. Там недавно поработал мой коллега, фронтовой корреспондент Радио Свобода Мар'ян Кушнір.
Ми відправляємося на передові позиції до піхотинців. Мій провідник Ростислав розповідає, що найбільш небезпечний момент – захід і вихід з позицій.
Але треба перебігти якось дорогу без палива. Бо там знизу воно все прострілюється. До нас наводиться міномет 120-ка. І він нам трохи тут погоди робить.
Ми рухаємося в темний період доби, коли важко вгледіти переміщення. Проте російські армійці відкривають по нас вогонь. Перебіжками добираємося до укриття.
ми йдемо, а то за нами 120-ка. Ляп.
Ну сьогодні бачиш, як сказати, сам бачиш.
Сьогодні ще пташки не літають, слава Богу. А якби пташки літали,
Укриття – це невелика нора, розрахована максимум на 3 осіб. Зараз тут набилося 8 людей. Бліндаж накритий тонкими соснами, які не витримали ударів артилерії. Зі стелі крапає холодна вода, стіни обсипаються. Пісок лізе за комір, холод пробирає до кісток. Єдине джерело освітлення – окопні свічки.
Каву, чай зробиться, розігрієшся, то зробиться.
За якийсь час військові дістають балон із газом, туристичну міні-плиту і розігрівають воду. Це ще одна можливість зігрітися.
Давайте кружку, ложку.
Кружка, ложка.
На всіх заварюють одну порцію кави, гарячу кружку передають по колу.
Війни їм, захотілося козлам. Ай, вони достали. Коли щось ГПО, всі на місці, все нормально, а коли вони не стріляють, щось готується, а то, саме напряжно,
Тиша довго не протрималася.
5 градусів.
Вони вже пішли, вони
це на градусів.
Їхні.
Упродовж доби, що я пробув на передовій із піхотинцями, російські армійці безперебійно вели вогонь із артилерії. На перший погляд здавалося, що вони ведуть неприцільний турбуючий вогонь. Військові ЗСУ пояснюють, що обстрілюють для того, аби у них не було змоги закріпитися та поміняти особовий склад. До того ж, психологічний тиск. І він добряче втомлює піхоту. Ризик, що снаряд ось-ось поцілить у бліндаж, збільшується щоразу, як чути постріл із гармати.
Ви змогли подумати, що ви потрапите на війну?
Ніколи в житті. Не попав я, навіть на строкову. А на війну і тим більше.
Хто не таке вже?
Але сталося вже, як сталося. Ну зараз от піду в СЗЧ, від 5 до 7 як ляпнуть.
Від 5 до 8.
До 8?
До 8,
О, як ляпнуть, то вже війна ся закінчує, а я далі сижу. Та ні, то вже ліпше йти воювати.
Я залишаю позицію піхотинців під час ротації особового складу під покровом ночі. Йдемо швидко до точки евакуації, адже в будь-яку секунду може прилетіти снаряд. Тим часом гранатометники готуються прикривати нас.
Піхоті набагато гірше вже, а нам ще тут нормально. Може прилетіти і сюди, звісно, але воюємо, не боїмося, йдемо вперед все.
Гранатометники і мінометники завжди стоять за спинами піхоти і прикривають вогнем у разі, коли російські війська штурмують.
Що, будемо працювати?
Бійці наводяться, дають команду «постріл». Після пострілів прилітає відповідь. На кілька снарядів із СПГ російська армія застосовує систему залпового вогню «Град».
Ну, тактика в них за рахунок, в першу чергу, за рахунок кількості. За рахунок кількості. Якщо у них деякі штурмові дії, у них одна група пішла, лягла, друга група пішла, лягла, третя група пішла, лягла. І за рахунок цього вони якби потихеньку роблять просування. Ну, що можна чітко відмітити, особовий склад ніхто там ніяким чином не намагається зберегти.
Після обстрілу можна вийти назовні. Бійці розповідають про себе і власне бачення війни та перемоги.
Почалася війна 24 лютого. Там всі ходять по воєнкоматах, туди-сюди, я лежу такий на ліжку з дружиною. Так в шутку сказав дружині, давай я піду теж на воєнкомат. Всі йдуть, я що, не можу піти? Здоровий хлоп. Я пішов за дві години, просто-напросто, я вже попав у частину в Коломию. В Коломиї 4-5 день нас потримали, приоділи, обули, видали зброю, і ми зразу під Київ на ноль попали. І так тепер ми воюємо і не здаємося, ніколи не здамося. Отак я пішов на війну. І так якби кожен пішов з нас, то я думаю, перемога була б ще скоріше. А як усі будуть ховатися один поза другого, тобто нас не стане, досягнути їх там, вони не сховаються просто-напросто. Ніхто не сховається. Бо загарбники будуть лізти і лізти, і просто доберуться до крайньої точки.
Це зараз 29.74, роби 29.75.
По Донецку случилось несколько прилетов. Сегодня днем взрывы были в самом центре города, и снова есть путаница в деталях этих обстрелов. Попробуем разобраться с этим с моей коллегой Дарьей Куриной. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, я так понимаю, было две волны обстрелов утром и днем. Погибшие среди гражданских есть именно в первой, на улице обстрела, на улице Панфилова. Что там произошло утром сегодня?
Сообщается о прилетах на пересечении проспекта Панфилова и улицы Университетской. Сначала в российские паблики дали новость о том, что был обстрел из РСЗО «Хаймарс». Позже поменяли на то, что был обстрел из орудия 155-миллиметрового калибра, который велся якобы с направления Карловки. Однако же, как мы... Впоследствии, когда показали воронку от снаряда, местные жители задались вопросом, ну, что вряд ли это был 155-миллиметровый калибр, так как очень маленькая воронка. И именно в этом обстреле действительно погибла женщина, еще четверо человек получили ранения. Вот как мы видим сейчас на воронке, это то, что российские военкоры и местная оккупационная администрация назвали прилетом 150-миллиметрового снаряда. Однако же наш проект показал видео и военнослужащим украинской армии, и военкорам, и все они подтвердили, что ну, это не может быть орудие такого калибра. Скорее всего, что это миномет, либо же даже ручной подствольный гранатомет, дальность там которого до 9 километров. И, в частности, очень много местных жителей сообщают о том, что, возможно, это был действительно самострел из миномета, либо же из гранатомета, напоминают о ситуации на 9-летней давности с обстрелом троллейбусной обстановки на Басе, когда точно так же россияне обстреляли мирное население. Вот. И поэтому даже среди местных жителей очень мало тех, кто смогли поверить в версию, то, что это был действительно обстрел с украинской стороны. Кроме того, расстояние до Карловки порядка 30 километров от точки обстрела, а по диаметру воронки, как бы по снаряду, люди сделали вывод, что тоже это, скорее всего, это был миномет.
Даша, а сколько людей пострадало из-за этого обстрела?
Четверо раненых и одна погибшая женщина сейчас. А если мы уже будем брать следующий обстрел, то там раненая женщина в районе библиотеки Крупская получила ранение, а о погибших не сообщается.
Давай вот, да, разделим эти два обстрела. Позже днем был обстрел в областной администрации, в районе областной администрации и библиотеки Крупская. Некоторые паблики в Украине вот поспешили сказать, что горит якобы именно так называемое правительство ДНР, ну, на самом деле это здание областной администрации, оно же осталось целым, я так понимаю, да, расскажи об этом. Там, тут уже что-то серьезнее прилетело, я так понимаю.
Здесь снова заявили о том, что был прилет Хаймарсов. Здесь уже действительно очень значительные воронки, и в нескольких кварталах вокруг библиотеки повылетали стекла. Но, однако же, информация о том, что пострадал как-то дом правительства, больше известен как там Донецкая областная госадминистрация, не подтвердилась, потому что снаряды попали перед библиотекой Крупской и во внутреннем дворе между библиотекой Крупской и художественным музеем. Однако же до облгосадминистрации там порядка 300-400 метров, и как бы туда прилетов не было, и уже вот в этом обстреле получила ранение женщина. Жертв удалось избежать, наверное, только благодаря тому, что это был обеденный перерыв, и людей в центре города было не так много. Ну и вообще, как бы там люди сейчас стараются очень сильно не ходить ни в центре, ни полуприфронтовым районам без какой-то надобности, и поэтому, возможно, это и спасло жизни людей, которые находились рядом.
Даша, ну и чтобы четко сказать, я так понимаю, что вот это вот здание, где сидят оккупационные чиновники, не пострадало, да, ну, потому что вот ходят вот эти вот сообщения, да, что якобы прилетело прям в так называемое правительство группировки ДНР.
Нет, здание не пострадало, туда не прилетело, а прилетело в 400 метров рядом, и так как это прилетело во внутренний двор между библиотекой и художественным музеем, ну и жилыми домами, то, в принципе, даже здание администрации было защищено такой стеной от взрывной волны, и поэтому там особых разрушений.
Спасибо, Даша. Дарья Куриная, корреспондент радио «Донбасс Реалии», была вместе с нами, обсудили вот сегодняшние две волны обстрелов оккупированного Донецка. Ну вот первый, судя по всему, есть основания предполагать, и многие местные жители считают, что это самострел, потому что, ну, там воронка от миномета. К нам присоединяется младший сержант ВСУ в отставке, журналист, публицист и лидер движения «Демократическая Сокира» Юрий Гудименко. Юрий, здравствуйте, очень рада вас видеть.
Навзаимно, обожаю здоровья.
Юрий, хотелось бы с вами, как с, ну, я уже понимаю, так бывшим военнослужащим, но, тем не менее, человеком, который, ну, вот, знает настроение среди украинских военных, обсудить вот эти вот казни показательные, которые оккупанты устраивают украинским военным. Ну, вот эта вот история с «Зенитом» сегодня, точнее, вчера вечером, 110-я бригада сообщила о том, что договорились обменять, ну, то есть сдаться, согласились шестеро украинских защитников на позиции «Зенита», их расстреляли на месте. Зачем это делается, как вы думаете?
Сегодня та ж сама, майже та ж сама история біля Роботіна. Абсолютно копія, вже є інформація в офіційних джерелах. Спочатку Deep State виклав, потім з'явилося підтвердження. Та це, ну, це дуже просто насправді. Росіянам не потрібні живі люди, які здатні тримати проти нас зброю. Вони нас ненавидять, вони не розуміють, чому ми б'ємося. Вони не розуміють, як хтось може своєю волею виступати проти їхньої волі. І це призводить їх до режиму максимальної жорстокості, який, власне, ну, для них насправді більш-менш властивий. Про це можна перепитати у сирійців, про це можна перепитати у чеченців, про це можна перепитати у всіх майже народів, з якими росіяни так чи інакше стикалися. Нічого нового тут немає. І війна у нас іде в режимі максимальної жорстокості з їхнього боку. Ну, буде йти, скільки ми будемо воювати, стільки буде йти. Ніякої, цьому немає раціонального пояснення. Тобто, якщо ми хочемо зараз шукати раціональне пояснення розстрілу полонених, його немає. Ну, раціонально, набагато раціональніше, звичайно, полонених зберігати живими, показувати світовому суспільству, що з ними гарно поводяться.
Міняти на своїх бойців, Юрій, да, ну це ж обмінний фонд.
Звичайно, звичайно. Але ми ще раз, це раціональна історія. У нас ірраціональна війна з боку росіян з самого початку, тому що було зрозуміло, що цілий, які ставили росіяни перед собою, неможливо досягти, ну, фізично неможливо. Вони за межами раціональності. І так само за межами раціональності відбувається вся їхня війна і подалі. Розстріл полонених – це частина цих ірраціональних дій.
Я так понимаю, вот этот случай на «Зените», он еще отличается от предыдущих, ну и последующих. Вот мы тоже вот получали видео от украинских бойцов расстрела под Роботиным. Там было подозрение, что вообще как живые тралы используют противоминные украинских пленных российские солдаты. Но вот этот случай на «Зените», он отличается тем, что была же договоренность через координационный центр. Вот мы только что говорили с пресс-секретарем бригады 110-й, и он говорит о том, что это рабочий, в принципе, механизм, и россияне через этот центр дали согласие действительно взять в плен официально вот этих вот бойцов, ну и потом их обменять, и тут же расстреляли. Я так понимаю, с юридической точки зрения это немножко вот другая ситуация, чем просто вот увидеть украинского бойца в окопе, который пусть и поднимается, поднимает руки вверх, да, и расстрелять. И вот после таких уже переговоров, я так понимаю, может быть, даже документы остались, свидетели того, что случилось, после этого расстрелять. Разница же есть, Юрий?
Насправді немає, тому що з точки зору міжнародного права, міжнародного гуманітарного права в першу чергу, і всіх домовленостей щодо полонених, що підписувала Росія і ще до неї Радянський Союз, і правонаступником якого є Росія, полонених в принципі не можна розслідувати. В принципі. Є на це документи, немає на це документів. Якщо військовий був захоплений у формі своєї країни на полі бою в полон, з ним треба поводитись як з військовополоненим і відправити його в тил. І країна, яка взяла його в полон, відповідає за його життя і здоров'я. Все максимально просто. Ну, тобто є якісь документи, немає якихось документів, це не впливає на юридичну сторону питання з точки зору міжнародного права. Це впливає на моральну якусь історію, тому що показує всьому світу, що з росіянами нема про що домовлятися. Не в маленьких питаннях, не за великим рахунком в якихось більш глобальних.
Мы вот еще обсудим вот такие вот эти вот нюансы, потому что там вроде бы есть нюансы все-таки Женевских конвенций, когда считается, ну, человек перестает быть комбатантом и считается уже военнопленным, там есть вот определенный как путь, да, для международных организаций.
Там є ця історія, але за великим рахунком ну, вона не впливає на це. От реально ну, не впливає, тому що в сучасній трактовці цього права з того моменту, коли людина відклала зброю з рук, фактично, і отримала, ну, і сказала, заявила, що вона здається в полон, з цього моменту він вважається полоненим. Тобто не з моменту там оформлення документів, не з моменту там, не знаю, там його офіційної фіксації міжнародної організації. Ні, ну, фактично він полоненим стає в той момент, коли він кинув зброю і сказав, що я здаюсь. Все.
Вы до конца прошлого года были в рядах украинского войска, сейчас вы в запасе, но все-таки имеете право моральное, наверное, говорить от имени военных. Как вот эти вот все эпизоды, они влияют на ну, настроение, боевой дух украинских военных?
Я разговариваю со своими и продолжу разговаривать. Ну, это викликає ненависть. Ну, тобто, все дуже просто. Немає... Ну, це викликає ненависть, лють, це викликає бажання помститись, і це абсолютно точно не викликає нічого з того, що хотіли б отримати росіяни на виході. Це не викликає бажання здатись. Це викликає бажання робити будь-що, але не здаватись ні в якому разі. І росіяни, насправді, вони ж майстри в цьому, в тому, щоб отримувати кардинально протилежне своїм цілям. І от саме це і відбувається, тому що скільки я говорю з людьми після таких от розстрілів, і ну, були ж також відома історія, була відома історія про розстріл бійця, який перед смертю сказав «Слава Україні», це було зафільмовано на відео, і росіяни...
Юрій Мацієвський, так.
Да. І я читав коментарі росіян, от під цим відео, вони ж самі його виклали. Я читав коментарі росіян цивільних, і вони такі, ну, можливо, через це українські солдати задумуються про те, що їм краще там, типу, повернутися додому і жити в мирі. А факт абсолютно інший. Факт настроїв такий, що кожен хоче за це вбивати ворога ще сильніше. І ну, вони не розуміють нас, і вони абсолютно, здається, не розуміють, до яких наслідків приводять будь-які їхні дії. От будь-які. Вони роблять тільки гірше для себе.
Поправляють мене от редактора Олександр Мацієвський, звали того бойця, якого розстріляли в окопі, після того, як він сказав слава Украине. Я не знаю, вот вопрос к вам или нет, Юрий, но, может, вы как-то прокомментируете. Вот из этого сообщения вчерашнего 110-й бригады, ну вот они сообщали, прямая речь, выход личного состава бригады из Авдеевки происходил в условиях непрерывной бомбардировки вражеской авиации и артобстрелов, постоянных атак FPV-дронов, атак на эвакуационные автомобили, обстрелов эвакуационных путей. Несколько тяжелораненых и погибших военнослужащих не удалось эвакуировать. Противник развивал быстрое масштабное наступление, не оставляя шансов для повторных попыток. Я вот снова повторю, да, вы можете ну, сказать, что не готовы или не хотите этого комментировать. Как вы оцениваете вывод украинских войск из Авдеевки?
Ну, я особисто, честно кажучи, боялся, что втрати будуть суттєво більшими. Принаймні полоненими і пораненими, тому що я розумію, що що таке відходити в момент там цільного обстрілу, наприклад. І я розумію, що в той так як наступали росіяни з РЕБом, з КАБами, з усім цим, ну, практично не було шансу в жодної армії світу, мабуть, в жодної армії світу не було шансу відступити без суттєвих втрат. Ну, просто не було і все. Ані американці, ані британці, ані японці, будь-хто не відступили. Від втрати були. Ми не можемо зараз, ми фізично не можемо мати характер цих втрат і кількість цих втрат. Да? Ми можемо спиратися лише на ті джерела і те відео, яке з'являється у публічних, в соцмережах фактично, в Телеграмі і так далі. Але я б сказав, що і це те, про що я говорив зі своїми товаришами, ми боялися набагато більш суттєвих втрат. А зараз немає підтвердження, що втрати були такими, як ми боялися. Це, мабуть, єдина оцінка, яку я можу дати в даному питанні.
Ну от, не затягнулися з відходом, як ви вважаєте?
Не хотів би давати цьому оцінку. Я розумію, що ми ж говоримо не тільки про Авдіївську операцію, як... Авдіївську операцію не можна розглядати окремо від розвитку ситуації на фронті. Судячи з цифр, які ми заявляємо публічно, і втрати росіян, які публікує не тільки наші офіційні джерела, а й більш-менш незалежні спостерігачі, росіяни там понесли величезні втрати, просто величезні. І скільки життів наших солдат було б виправдано для того, щоб виправдати ці втрати, це не те питання, яке ми хочемо собі задавати насправді. Тому що для нас життя кожного солдата цінне, а здається, що для росіян жодне життя солдата не має жодної цінності. Але росіяни понесли великі втрати, незважаючи на те, що вони продовжують рухатись вперед, там на Ласточкіна, і намагаються пройти далі, судячи з усього, що в них поки що не вдається розвивати той успіх, який є, і вони намагаються тиснути в напрямку Роботіного зараз.
Ну да, и, наверное, хотели произвести какой-то шоковый эффект на украинское общество. Там какие-то космические цифры потери и пленных сообщают вот в российских пабликах, якобы с украинской стороны. Взломали аккаунт «Украинской правды» в соцсети X и поместили вот там сообщения якобы о колоссальном количестве украинских пленных. Ну, наверное, это такая была информационно-психологическая специальная операция, да, Юрий? И ставили они, большие надежды и возлагали на вот это вот взятие Авдіївки, и то, как это потрясет украинское общество, наверное, в Кремле.
Так, с одного боку, це привід задуматись, тому що росіяни показали, і не востаннє, і не вперше, вони показали, що в них іде дуже чітка координація між інформаційними атаками і атаками на фронті. Це набагато, цей зв'язок він демонструється, і в нього є ефективність. І тут нашим треба було б взяти це до уваги, тому що, наскільки я можу аналізувати, що наші інформаційні акції, кампанії, вони, як правило, не прив'язані до подій на фронті, так? Тому що там окремо йде інформаційна кампанія, окремо йде ситуація на фронті, і між ними дуже рідко, принаймні, з того, що може бачити сторонній оглядач, виникає зв'язок. У росіян він абсолютно точно є. Це говорить про досить високу координацію цих зусиль. З другого боку, я звернув увагу на те, що росіяни, це трошки дивно зараз прозвучить, але вони намагаються наказати, де знаходиться Авдіївка. Тому що якщо не казати, де знаходиться Авдіївка і в яку агломерацію вона входить, створюється враження про те, що це значний населений пункт десь десь окремо в просторі, можливо, там ближче до Києва. Або
під Києвом, так, да, якраз хотів сказати.
Так, да, або до Харкова, а насправді ж скільки там до Донецька? До там, 8 кілометрів, 6 кілометрів.
До пригорода Донецька, да? Де-факто, так, да, город-спутник.
Ну, там же тільки Спартак, між, фактично, по трасі між Авдосом і Донецьком. І тому що тоді росіяни будуть вимушені визнати, що вони всі ці роки, ну, от сьогодні 10 років почалася війна, вони відсувають українську армію від околиць Донецька. Тобто не від околиць Варшави, не від околиць Берліна, не від околиць Парижа, або там, не знаю, Вашингтона, а від околиць Донецька, 10 років. Вони цього визнавати не хочуть, а перемогу велику здобути хочуть. Тому, тим більше, що це, і я бачу, що підкреслюється, що це було зроблено там, типу, швидше і без тих втрат, як Вагнер захоплював Бахмут. Тому що це фактично друге захоплення, хоч відносно якогось розміру населеного пункту після Бахмута, яке зробила російська армія. І ну, тут у них, здається, ще й було внутрішнє якесь бажання перекрити цей Вагнер, це вагнерівське досягнення чисто з політичної точки зору.
Сейчас такая ситуация, которую называют окном возможностей для армии России, ну, Американский институт изучения войны, это дефицит боеприпасов, зенитных ракет из-за отсутствия помощи, в частности, от Соединенных Штатов Америки, еще Европейский военно-промышленный комплекс не запустился, блокирует границу польско-украинскую, прошу прощения, Польша, уже есть свидетельство, что там и военная помощь не может попасть на фронт из-за вот этой блокады. Ну и Россия, естественно, все это видит и все это знает и пользуется этим. И вот Владимир Зеленский даже заявил, что дефицит боеприпасов и дальнобойных средств поражения – это одно из причин, почему пришлось уйти из Авдеевки. Юрий, как вы считаете, когда может стать легче? Когда это окно может закрыться для россиян?
Коли б я хотів, щоб воно закрилося, чи коли воно по факту?
Я розумію, що ви хотіли б, щоб вчора, да, а по, ну от, якщо об'єктивні причини посмотреть, да, на об'єктивні процеси.
Нам потрібна величезна кількість снарядів, нам потрібна реально величезна кількість мін. І нам потрібно вирішувати питання з кабами, тому що каби – це ну, та зброя, протидії якої у нас, за великим системною протидії якої у нас просто немає. Ані в нас, ані в цілому в світі її немає. Тому що ну, за великим рахунком ми говоримо про зброю, яка наносить колосальне ураження, навіть зважаючи на те, що вона, м'яко кажучи, не завжди потрапляє в ціль туди, куди планувалося, але ураження колосальні. А протидії фактично немає. Теоретично протидію не самим кабам, а їх носіям могли б нам допомогти, звичайно, що сучасні літаки з сучасними ракетами повітря-повітря. Але як і зі снарядами, як і з мінами, як і з усім всім іншим, ми все продовжуємо чекати на наші літаки від західних партнерів і згадуємо, наскільки довго ми вели переговори про те, щоб отримати хоча б перші з них. І це при тому, що ми, я не думаю, що це секрет, ми продовжуємо втрачати авіацію, втрачати літаки. Це буденності війни. І все йде до того, що там, коли ми отримаємо там, і 6, і в 16-х, то воно, звичайно, підсилить нашу армію. Звичайно, воно підсилить наші повітряні сили, але цього буде абсолютно недостатньо для того, щоб радикально змінити повністю весь характер війни і прикрити, звичайно, що 6 літаками весь фронт. Шкода.
Ну, последний к вам вопрос. Сегодня день Небесной Сотни. Нас смотрят во всем мире. Ну и многим из, наверное, нашей аудитории, российская пропаганда, нас смотрят на оккупированных территориях Донбасса. В Крыму, я думаю, на захваченных недавно территориях Украины, в России. Ну вот им российские каналы и другие средства массовой информации, так называемые, твердят, что вот что бывает, когда сбрасываешь так называемую законную власть, да, что и случилось 10 лет назад в Киеве. Что бы вы им сказали?
я бы сказал следующее. Вот что бывает, когда сбрасываешь законы власти, это ты получаешь свободу. Свободу нельзя увидеть по телевизору, свободу нельзя взвесить на весах, свободу нельзя померять линейкой или оценить ее стоимость в долларах, рублях, гривнах, чем угодно. Но быть свободным – это самый большой наркотик, который только может быть у живого взрослого человека. Быть свободным, нести ответственность за свои действия и принимать решения самостоятельно. Это то, что оценили многие народы в мире, и то, от чего они не хотят отказываться, и продолжают сопротивляться диктатуре, какой бы эта диктатура ни была, российская, гитлеровская, да неважно какая. И с одной стороны, мне, конечно, жаль, что другие народы еще не распробовали, что такое свобода. Но по большому счету мне на это, скажем так, плевать, потому что я не хочу прислушиваться к их точке зрения, потому что выходит разговор, ну, действительно, выходит разговор слепого с глухим. Я знаю, о чем я говорю. Вы знаете, о чем идет речь. Они не знают и даже не могут представить. Это то же самое, что слепому рассказывать про цвета радуги и про то, как она выглядит в небе. Поэтому я желаю всем народам, которые борются за свою свободу, удачи в их борьбе, а тем, кто свободу никогда не пробовал, ну, пусть приснится вам хотя бы, что ли.
Спасибо большое, Юрий, что были с нами. Младший сержант Вооруженных сил Украины, сержант в отставке, журналист-публицист и лидер движения «Демократическая Сокира» Юрий Гудименко был вместе с нами. К нам присоединяется Владимир Яворский, программный директор Центра гражданских свобод. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Продолжим обсуждать вот эту ситуацию. Немножко еще обсудим ситуацию с расстрелами украинских бойцов на позиции «Зенит», потому что она выглядит, ну, немножко из ряда вон выходящей. Владимир, вы так не считаете, потому что, ну, 110-я бригада сообщала, что связалась с неким координационным центром и организациями, которые ведут переговоры с россиянами. Может быть, вы знаете, как это происходит, есть ли какие-то документальные, ну, следы вот этого обращения, да, чтобы привлечь Россию к ответственности на бумаге, не только там, да, что вот мы видим видео, где украинские бойцы поднимаются руки, сдаются, их расстреливают, а тут определенный процесс происходил.
Ну, конечно, это все устные были договоренности, если они были, мы точно на самом деле не знаем, то есть здесь очень сложно догадываться, либо говорить, что правда, что неправда, потому что подтвердить что-то довольно сложно. Контакты, возможно, и были, но я бы не сказал, что это что-то экстраординарное, потому что для практики российской армии это довольно обычные такие провокации. Я думаю, что это намеренно все было сделано специально, потому что такие практики известны еще с чеченских войн, неоднократные. Прошлым летом было несколько таких инцидентов, открытых, публичных, специальных, когда специально распространяли такие видео с расстрелами украинских военных. Поэтому здесь это, я бы не сказал, что это что-то случайное, либо это организованная вещь, которая имеет свои цели. Цели провокации, цели вызвать такие же действия со стороны украинских военных, чтобы потом обвинить, распространить эти видео где-то на Западе и уменьшить Украины. А с другой стороны, деморализировать украинских военных и украинское сообщество.
Я так понимаю, этих двух целей, ну, уже же не первый раз, да, вот такие вот кампании происходят. Ну, вы правильно, наверное, говорите, потому что сегодня очередной показательный расстрел случился в окрестностях Работино. То есть, видно, какая-то целенаправленная информационная кампания со стороны Российской Федерации. Не получается, я так понимаю, да, пока у них.
Ну, у них и в прошлом году не особо получалось. Никаких эксцессов с украинской стороны не было. Но все равно эти вещи нужно расследовать, потому что это... Поскольку это целенаправленно, это очевидно в данном случае, это не выстрелы по людям, которые сопротивлялись, например, или, то есть как бы что-то бы, что оправдывало бы действия российских солдат, на самом деле нет. Поэтому это можно квалифицировать как международное преступление. Это значит, что такие действия нужно расследовать, поскольку они не имеют сроков давности, и рано или поздно этих людей, которые это совершали, можно попробовать найти. потому что известно, какие части штурмуют украинские позиции в тот или иной день. Соответственно, можно находить свидетелей со временем, есть видео, то есть есть, можно пробовать искать доказательства, чтобы расследовать эти преступления.
Владимир, а сейчас вот украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в ООН, Международный комитет Красного Креста. А что они могут? Вот зачем он обратился? Какая процедура?
Я думаю, что он, я не могу сказать, я не украинский омбудсман, я не знаю, какие вопросы он поставил, но я думаю, что он попросил Красный Крест в первую очередь попробовать вернуть тела. Это очень важный вопрос, и это очень важно для расследования, это в первую очередь, потому что Красный Крест, он не ведет расследование. То есть он единственное, что может делать, это осуществлять гуманитарные миссии и фиксировать, если есть какие-то нарушения поведение с военнопленными. В данном случае есть нарушение гуманитарного права с военнопленными, но никаких санкций Красный Крест применить не может, поэтому, в принципе, их полномочия здесь довольно ограничены. И, как правило, Россия в этом конфликте полностью отказывает в доступе в места Красному Кресту, и Красный Крест пока публично удерживается от любой критики действий Российской Федерации. А он, я не знаю, куда именно обращался, опять же, наш омбудсман, поскольку есть несколько организаций, которые ведут расследование, они фиксируют просто такие факты международных преступлений. Возможно, этим делом заинтересуется Международный уголовный суд. Но поскольку это дело довольно сложно расследовать, я сомневаюсь, поэтому я думаю, что здесь основной удар на расследование будет все-таки на украинскую сторону. Нужно немножко постараться, чтобы расследовать эти преступления.
Да, Донецкая прокуратура возбудила уже уголовное дело. А кто санкции может применять? Ну, вы сказали, вот, что Красный Крест бессилен, а теоретически есть какие-то рычаги вообще?
На самом деле нет. Единственное, что можно, это пробовать искать, кто именно совершил эти преступления. И здесь уже вся активность, все зависит с украинской стороны, насколько это реалистично и насколько это возможно в той или иной ситуации. Я, как показывает практика, на самом деле какие-то из этих солдат потом попадают в плен и дают показания. То есть доказательства можно найти, если хорошо постараться. Проблема в том, что этих преступлений довольно много. И то есть каждый день совершаются какие-то международные преступления, и у украинской стороны просто нет физического ресурса, чтобы расследовать все эти преступления должным образом. Например, там каждый исследователь, на него сейчас уже висит более 1000 таких международных дел. Это довольно сложно расследовать всех.
Владимир, спасибо огромное за ваше время. Владимир Яворский был вместе с нами, программный директор Центра гражданских свобод. Мы идем дальше. Документальный фильм «20 дней в Мариуполе» режиссера Мстислава Чернова победил в номинации «Лучший документальный фильм» премии «Бафта». Это британская премия Британской академии киноискусства. Ее вручают с 1948 года в Лондоне. Украинский документальный фильм рассказывает о первых неделях осады Мариуполя. Над фильмом работали режиссер и фотограф Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетко и журналистка Василиса Степаненко. «20 дней в Мариуполе» стал самым кассовым документальным фильмом в Украине в прошлом году. Вот что сказал на награждении БАФТА Евгений Малолетко.
Речь идет об Украине, о жителях Мариуполя. Я хочу сосредоточиться на этом. Вчера пал еще один украинский город. Россия оккупировала Авдеевку и многие города до нее. Так что история Мариуполя — это символ всего, что произошло. Символ борьбы. Символ веры. Спасибо вам за то, что вы придаете силу нашему голосу. Давайте продолжать бороться. Спасибо.
Друзья, поправлюсь, выступал Мстислав Чернов вот на награждении премии «Бафта», и сейчас мы его слова слышали. Сегодня ровно 10 лет с трагического дня расстрелов на главной площади Киева. Майдане. 20 февраля 2014 года силовики на Майдане открыли огонь по протестующим. Погибли 104 человека, но вместе с погибшими от пуль в январе 2014 количество погибших составляет 107. Их всех называют «небесной сотней». Именно на фоне последних дней революции достоинства, которую Кремль назвал сразу же государственным переворотом, Россия начала аннексию Крыма в 2014 году. Агрессию и в Крыму, и на Донбассе Кремль сопровождал темой Майдана, это такой краеугольный камень российской пропаганды, то, что в Украине якобы началась гражданская война с Евромайдана. Как Россия перекручивала смысл революции достоинства, расскажем дальше.
Все эти годы Россия, которая ведет войну против Украины, распространяла фейки о Майдане. Их суть сводится к тому, что не Кремль напал на суверенную страну, а якобы праворадикалы с Майдана атаковали Донбасс. Давайте разбираться, чем был Майдан на самом деле. Почему произошел Майдан? 21 ноября 2013 года тогдашний премьер-министр Николай Азаров приостановил подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. К вечеру около 2000 человек вышли на Майдан на мирный митинг. Они требовали продолжить курс на евроинтеграцию. Кто на кого напал на Майдане? В ночь на 30 ноября спецподразделение «Беркут» напало на протестующих. Пострадали 132 человека, некоторые были жестоко избиты. После этого Майдан из маленького протеста превратился в революцию достоинства. На площадь вышли сотни тысяч людей. Их требованиями теперь была не только евроинтеграция, но и уважение к гражданам. Как усугублялось силовое противостояние? 1 декабря 2013 года «Беркут» жестоко подавил протест на улице Банковой под администрацией президента. Опять били людей. В январе на улице Институтской были застрелены трое протестующих. А в феврале 2014-го, по данным Генпрокуратуры, при попытке силового разгона на Майдане и Институтской были застрелены 104 человека. Вину троих главных беркутовцев доказали. Они получили, соответственно, пожизненное и 15 лет тюрьмы. И позже, во время обмена пленными, были выданы в Россию. Были ли пострадавшие силовики? Да, по данным МВД, с 18 февраля по 2 марта 2014 года при исполнении служебных обязанностей в центре Киева погибли 17 силовиков. Майдановцы – правые радикалы? Нет, среди протестующих были сторонники разных течений. А правые партии «Свобода» и «Правый сектор» на выборах после Майдана даже не прошли в парламент. На Майдан свозили людей из госпредприятий? Нет, в 2013 году власть от мэров до парламента и президента была сосредоточена в руках партии регионов. А значит, госпредприятия были под контролем сторонников дружбы с Россией. Их привлекали на антимайдан. Майдан – это захват власти? Нет, тогдашний президент страны Виктор Янукович сам оставил пост и уехал в Россию. Украинский парламент зафиксировал его самоустранение. Парламент не прекращал свою деятельность. В мае был всенародно выбран следующий президент – Петр Порошенко. Эти выборы европейские наблюдатели признали одними из наиболее демократичных. Верховную Раду переизбрали осенью 2014-го, а после этого сформировали новое правительство. Таким образом, революция никак не повлияла на непрерывность власти в стране. Жители Луганской и Донецкой областей тоже могли голосовать на выборах, но на тот момент территории уже были оккупированы Россией. Почему Донбасс боялся правого сектора? Слухи о 80 автобусах с правым сектором, которые стояли под Луганском и Донецком, распускала местная власть, чтобы мотивировать людей выйти на антимайдан. Правый сектор так и не доехал на Донбасс и даже не начинал туда ехать. Зато местные представители партии регионов завезли автобусы с людьми из России. Позже они и начали пророссийские митинги. Какое отношение к Майдану имеют США и Госдеп? Европейские и американские лидеры поддержали стремление украинцев к правовому государству и демократическим ценностям. Но призыв к Майдану исходил от украинских журналистов, и выходили на него украинские граждане. Госдеп, соросята, грантоеды, англосаксы – терминология, которую запустила российская пропаганда, чтобы подчеркивать несамостоятельность Украины. Как на самом деле Майдан связан с войной? Пользуясь кризисом, Россия напала на Украину, вошла в Крым и на Донбасс. При этом говорила и до сих пор утверждает, что это украинские националисты напали на Донбасс.
Друзья, спасибо, что были с нами. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Как обычно, больше вы можете найти в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, radiosvoboda.org, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем признательны, если поставите этому видео лайк. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Таким образом, вы скажете спасибо всей нашей команде, которую сейчас видите на ваших экранах. Еще раз спасибо, что провели с нами этот час. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».